Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Если вы сегодня в эфире видите голову профессора Доуэля прямо сейчас, это, друзья, не она. Это я, Владислав Юртов, и сегодня в прямом эфире медиапортала teos.fm в передаче «Главная тема» я буду совершенно, абсолютно, практически один, если не считать Александра Анисимова, который вот прямо там, где-то там, за стеклом, да, машет мне рукой и говорит, что все в порядке, все будет хорошо, не переживай, этот эфир состоится, даже если ты в нем один. Но если мне будет скучно, он сюда зайдет и постоит рядом со мной, может быть, помашет вам ручкой и поздравит вас с наступающим Рождеством. Несмотря на то, что с наступающим Рождеством заранее в нашей стране поздравлять не принято, друзья. Итак, сегодняшний эфир называется «Почему я делаю то, что я делаю и что всем этим я хочу сказать?». Вот так он называется. Для многих из вас название запутанное, даже для меня самого оно немножечко длинное. Еле-еле я утром набрал все эти названия во всех телефонах, с которых мы делаем трансляцию. Александр Анисимов тоже жаловался, что слишком длинное название для утра понедельника, но мы справились, название написали, и начинаем сегодняшний эфир. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, и что же будет сегодня происходить, друзья? Как многие из вас поняли правильно из названия эфира, я буду рассказывать, собственно говоря, о том, для чего я делаю то, что я делаю. Есть медиапортал teos.fm, есть передача «Главная тема», «Глаз народа». Есть Владислав Юртов, то бишь я, и зачем мы делаем то, что мы делаем? Зачем я делаю то, что я делаю? Зачем все эти трансляции, все эти эфиры, все эти посты в интернете? Для чего все эти эфиры из студии, из машины и откуда-то еще, где я бываю, где могу сделать трансляцию? Для чего я все это делаю? Зачем мне все это нужно? Для чего эти бесконечные разговоры, бесконечные встречи и все остальное? Вот об этом пойдет речь, а у вас, друзья мои, будет возможность сегодня задать мне любые вопросы относительно того, что я делаю, для чего это делаю, кем я служу, где работаю, если помимо медиапортала teos.fm, если я где-то работаю, какие мои, собственно говоря, цели во всем этом, да, что я преследую, какие мои фантазии относительно моего будущего и все остальное. Задавайте любые вопросы, сегодня я на всех на них с большим удовольствием отвечу. Ставьте лайки и делайте репосты. Жанна Михайлова пишет, Анисимова в студию. Привет, Влад. У каждого дела есть свой мотив и цель, а значит и результат. Жанна Михайлова, ты совершенно права. Так что у тебя, кстати говоря, тоже есть возможность сегодня позадавать мне вопросы, которые ты мне в личных сообщениях задавать часто стесняешься. Вот сейчас ты можешь поставить мне, так сказать, перед фактом этим вопросом. Я обязательно на него отвечу, если ты пока еще что-то обо мне не знаешь. Итак, действительно, у всех моих трансляций, у всей моей деятельности есть на протяжении уже более чем 3 лет на медиапортале teos.fm какие-то цели и задачи, какие-то вещи я определенные мысли преследую. Да, есть у меня какие-то цели от всего этого. Что-то я хочу всем вам, и не только вам, через все это сказать, что-то, какую-то мысль донести. Да? Безусловно, это все есть. Это все есть, и об этом мы сегодня поговорим. И чем больше вы будете ставить лайков и делать репостов, тем больше и дольше я буду говорить и подробнее, кстати говоря, если вы будете мне вопросы задавать в комментариях под трансляцией, и подробнее буду об этом говорить. Но пока, кроме некоторых комментариев, еще ничего не поступило. Итак, я начну. У меня есть, ну, наверное, 5-6-7 пунктов, которые я сегодня буду озвучивать. И для начала, зачем, да? Зачем я, ну, все это делаю? Зачем я работаю на медиапортале teos.fm. Зачем я делаю эти бесконечные христианские посты, бесконечные какие-то трансляции и личные встречи с теми людьми, которые через трансляции, да, попросили меня об этой личной встрече? Причина очень проста, банальна и, возможно, будет звучать для многих из тех, кто сегодня смотрит эту трансляцию, пафосно немножечко. Да? Вся проблема или вся причина основная в том, что я действительно по-настоящему очень люблю Бога. У меня была достаточно непростая жизнь в прошлом, когда-то давно. И эту жизнь Бог изменил. Как Он меняет жизни всех тех людей, которые приходят в кротости и смирение к Нему, да, к этому существу, которое когда-то давно создало всю нашу вселенную, в которой мы живем. И те перемены, которые в моей жизни произошли, действительно по-настоящему заставили меня, хотя это не очень правильное слово, любить Бога, да, как моего Господа, как Спасителя, как того, который приносит мир в мою жизнь, как того, который контролирует мою жизнь, как того, который ведет меня по некому плану, да, я точно знаю, что этот план существует, и я точно знаю, что в конце моей жизни, да, здесь на земле там, или в вечности все будет хорошо. И вот все это вызывает во мне бурю, настоящую бурю эмоций в моей душе, да, в моем сознании, в моем сердце, бурю эмоций. Я очень до сих пор переживаю личную встречу с Богом. И я очень хочу, чтобы эту личную встречу пережили и все остальные люди вокруг меня. Я не могу молчать, и вот это, наверное, основная причина, по которой я все это делаю, да, по которой я создаю эти трансляции, делаю эти посты, встречаюсь с вами, служу в церкви и все остальное. Я действительно считаю себя счастливым человеком, и я вижу огромное количество несчастных людей вокруг себя, особенно когда я езжу в метро, где есть возможность наблюдать за глазами людей, да, где есть возможность всматриваться в лица, и этих лиц очень много вокруг, да, и вне зависимости от того, в какое время ты ездишь в это метро, утром, в час пик, вечером, в час пик, днем, большое количество этих лиц, они несчастны и потеряны. И, как вы знаете, я собираю много-много интервью на улице. Ну, сейчас в последнее время чуть меньше, чем обычно. Или существенно меньше, чем обычно. И каждый раз, когда я разговариваю с людьми на улице, я общаюсь с ними, когда я задаю им вопросы и встречаю неверующих людей, или как бы верующих, или еще не определившихся, я вижу, опять же, глаза людей, которые не имеют основания в своей жизни. Вообще никакого, да? И даже если у них есть семья, и эта семья более-менее счастлива, как они думают, или они в этой семье счастливы, если у них есть карьерные устремления и сама карьера, если у них есть какие-то цели, хобби, любимая работа и что бы то ни было, или любимая учеба, в общем и целом эти люди достаточно растерянные, потеряны и не понимают, что их ждет в будущем. Есть страх перед этим будущим, да, есть непонимание, что их ожидает, да, и мне жалко, по-настоящему я испытываю сочувствие к этим людям, мне жалко, что они не имеют этого основания, не имеют ясного понимания того, что ждет их впереди, и мне видна эта суета в их глазах, когда они пытаются найти хоть какое-то твердое основание в своей жизни и не находят его. Я же это основание имею благодаря своей вере в Бога. Именно поэтому, в том числе, я хочу ей поделиться со всеми вами и с теми людьми, кого я встречаю, либо в интернете, либо на улице, либо где-то еще. Вот так вот. Это и есть та причина, по которой я все это делаю. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, почитаю некоторые комментарии, которые уже поступили. Жанна, ну все, держись, Влад. Дмитрий Кузнецов, многословие, не именовать греха и много улыбок. Согласен, наверное, и с этим тоже. Тот самый Анисимов в студии будет сегодня в 19:00, пишет тот самый Анисимов Александр. Вы все можете посмотреть его трансляцию, саундчек сегодня в 19:00, такой маленький анонс. Жанна по этому поводу возмущается, но благодарит за приятную новость. Максим Жирков, его смущает моя излишняя активность в ВК. Влад, самый страшный грех в жизни человека, какой, на твой взгляд, спрашивает Жанна, когда возобновится трансляция из чуланчика? Обязательно возобновятся, наверное, это будет не совсем чуланчик, потому что там по техническим причинам и по некоторым обстоятельствам просто из того самого чуланчика трансляцию вести сегодня практически невозможно, или они будут очень сильно, ну, некачественны, скажем так, но я постараюсь обязательно возобновить эти трансляции, потому что очень сильно по ним соскучился и по всем вам, друзья мои, соскучился. Самый страшный грех в жизни человека, на мой взгляд, да я не думаю, что на самом-то деле есть какое-то понятие, есть какой-то грех, который является самым страшным. Неверие, возможно, и можно отнести к самым страшным грехам, но Писание говорит, что все-таки хула на Бога, да, она более страшна в этом смысле, чем неверие само по себе. Неверие человека, оно, возможно, когда-то прекратится, и он станет верующим. Неверие человека, возможно, не потому, что он отвергает Бога сознательно, да, говорит, что Бог, ну, а потому, что он просто даже не имеет того, что отвергает на самом-то деле, да, то есть, грубо говоря, человек может отказаться от Бога тогда, когда Бог себя ему предлагает. Если человек этого предложения в своей жизни по каким-то причинам не имеет, или он его не видит, не ощущает, не осознает, то назвать его страшным грешником в этом смысле, наверное, сложно, да. Он не то чтобы отвергает Бога, он даже не видит этого предложения пока в своей жизни, которое можно было бы отвергнуть, да. И, наверное, я бы назвал сейчас все-таки самыми страшными грехами, это грехи нашего сердца, которые мы не видим с вами сейчас, потому что внешние какие-то вещи, которые легко идентифицировать, они заметны всем. Да? Некоторые считают, что грехом является наркомания. Я с этим согласен. Но не потому, что это наркомания, а потому, что это зависимость. Некоторые и зависимость, которая деструктивно влияет и на нашу жизнь, если мы зависимы, и на жизнь всех наших окружающих людей. И я об этом очень хорошо знаю, потому что сам был зависимым в своей жизни как-то давно. Вот зависимость мы считаем грехом, там, наркотическую, да? Мы считаем грехом какую-то алкогольную зависимость. Мы считаем, некоторые из нас считают, что курение тоже, ну, плохо, да? Понятно, супружеские измены, жизнь вне брака. Супружеские измены почти все считают грехом. Жизнь вне брака не все. Но те, кто являются более-менее ортодоксальными христианами, и их тоже считают грехами. Но есть огромное количество грехов, их гораздо больше на самом-то деле. Те, которые гнездятся, ну, вот в нашем сердце, в нашей голове, и те грехи, которые никто не видит, не может пощупать и не может нас в них осудить. Но как часто мы в своих фантазиях, да, совершаем страшные и жуткие вещи. Как часто мы в своем сердце, в своей душе кого-то ненавидим лютой ненавистью и желаем просто, ну, всеми фибрами своей души ему, ну, плохого, да, чтобы он там, не знаю, перестал быть таким счастливым, нас раздражает своим счастьем, перестал быть таким богатым, потому что мы не очень богатые, и так далее и тому подобное. Да? Когда мы осуждаем, когда мы кого-то психологически насилуем, да, или там духовно насилуем, прикрывая это маской какого-то благочестия, в том числе и христианского. Вот эти грехи, на самом-то деле, которые не являются такими легко узнаваемыми, да, легко определяемыми, они гораздо страшнее, на мой взгляд, чем грехи внешние, именно потому, что часто мы их не замечаем, их не замечают люди, окружающие нас. Нас никто не может взять там за голову, за волосы, у кого они есть, и тыкнуть, как котенка вот этого, да, в ту лужу, которую он надел. Вот смотри, ты там желаешь зла этому человеку. Понимаете, да? И поэтому эти грехи, те, которые нам сложнее всего в себе определить, сложнее всего в них признаться и, соответственно, сложнее всего от них избавиться, я считаю, ну, наиболее страшными грехами в нашей жизни. Вот так вот. Была в Питере в этом году на второй день от взглядов людей. Мне было их очень жаль, грустно и безнадежности. Для вашего очень... Что-то там я дальше не понял. Обильных божьих... Для вашего очень нужное дело. Ну... обильных. Я, наверное, примерно понял, что вы имели в виду. Вера Мартынюк, спасибо вам за комментарий. Ставьте лайки и делайте репосты. Я надеюсь, что отвечу сегодня на все ваши вопросы. А пастора по местной церкви смущает моя излишняя активность в ВК. Максим, если эта активность действительно как-то влияет на вас деструктивно, то она смущать должна в первую очередь вас самого, а не пастора вашей церкви. Если же пастор вашей церкви считает, что вы действительно, ну, излишне активны, да, то, наверное, стоит прислушаться к нему. Или, по крайней мере, узнать, что же он имеет в виду, и что бы он хотел увидеть в вас, да, в итоге. Возможно, он вполне хорошие вещи вам скажет, или действительно его претензии, не его претензии, а его беспокойство, оно оправдано. Итак, друзья, что же я хочу сказать с помощью своих трансляций, с помощью своих постов и с помощью своей собственной активности в интернете? Самая первая вещь, друзья мои, с которой я сталкиваюсь сегодня, общаясь с людьми неверующими и часто и с верующими тоже, они считают, многие из них, явно это проговаривая, многие из них не проговаривая, но где-то глубоко в душе имеют в виду, что христианство не актуально сегодня в этом смысле. Да? То есть христианство как будто бы не способно ответить сегодня на те вопросы, которые стоят перед нами. Да? Христианство – это что-то такое средневековое, старое. И вот веру в Бога-то оно нам, может быть, может дать, так думают многие верующие люди, или некоторые верующие люди, да? Какой-то покой и мир в душе оно нам может дать, а вот дать реальный совет, как жить, оно не в состоянии. Потому что Библия написана, там, самая последняя книга, почти 2000 лет назад, да, библейская. А первые книги написаны, там, 3500 лет назад. Это огромное время назад, да, люди жили тогда немножко другими вещами, перед ними стояли другие проблемы, у них были другие ценности в общем и целом. Те ценности, которыми они живут, ну, помимо, да, стандартных, что хочется вкусно поесть, сладко поспать, и хочется иметь там сексуального партнера, да, постоянного или много сексуальных партнеров, все остальное достаточно, ну, все было другое на самом-то деле. И ввиду того, что Писание пишет о каких-то вещах, давно для нас непонятных и забытых нами, якобы оно не актуально сегодня. Да? И фундаментальных каких-то проблем наших решить жизненных, кроме мира и покоя в душе, типа все будет хорошо, да, дать не может. Это категорическая неправда, я считаю. Христианство актуально, Библия, Священное Писание в числе там, 66 книг, да, оно актуально прямо сейчас. И на самом-то деле христианство и Священное Писание может дать всем нам ответы на конкретные вопросы. Я в этом глубоко убежден. Христианство может менять наши жизни. Христианство может не только дать нам такое, знаете, какое-то подспудное ощущение мира и покоя в душе, знаете, когда вот какая-то неопределимое для нас, неопределенное для нас беспокойство существует в нашей жизни. Иногда такое бывает, да? Бывает же, правда? Вы просыпаетесь, там, или вдруг ловите себя на мысль, что вас что-то беспокоит, вы от чего-то переживаете, и вы никак не можете понять, что же вас лишает покоя, да? И вот вы ищете нечто такое, что этот покой вам даст. Вы находите Бога, вы получаете такую установку в своей жизни, в своей душе, все будет хорошо, и дальше с этой установкой живете. Потом вам кто-то рассказал, что вы будете жить вечно, потому что вы спасены Христом, вас тоже это устраивает, и вы и дальше с этой установкой живете. Но вот вы имеете массу проблем в своей жизни, каких-то, мы их всех имеем, в семье, на работе, там, в взаимоотношениях с людьми, у нас есть какие-то страхи, у нас есть какие-то вполне конкретные переживания. И вот всего этого как будто бы Бог вам не помогает решить или получить ответы на свои вопросы. На самом-то деле Бог может через Священное Писание, через там, Духа Святого, через некое интуитивное понимание, да, дать вам ответы на большинство вопросов в этой жизни. Я не имею в виду, конечно, вопросы типа «Есть ли жизнь на Марсе?», хотя я думаю, что когда-нибудь и этот вопрос мы, ответ на этот вопрос мы получим. Я имею в виду жизненные вопросы о том, как нам жить, какие нам этические решения принимать, куда нам двигаться, как нам двигаться, да, где искать, как решать, как, короче, преображать нашу социальную жизнь даже, в том числе вокруг нас. И стоит ли вообще ее преображать, да? Вот даже на такие вопросы Библия на самом-то деле способна ответить. И проблема только в том, что мы с вами, верующие люди, или там, те люди, которые, скажем так, несут пасторское служение, служение учителей в церкви, они в той или иной степени, в разной степени, может быть, многие не способны дать нам ответы на эти вопросы. Но, опять же, далеко не все. И если конкретные люди не способны нам там, истолковать Священное Писание или помочь нам найти ответ на наш вопрос в Библии, это вовсе не означает, что этого ответа там нету. Да? Мы верим, ну или, по крайней мере, я верю в то, что в Библии либо прямо указан ответ на наш вопрос какой-либо, да, жизненный, либо этот ответ в том или ином виде там обязательно содержится, да, в Писании. И вопрос только в том, чтобы нужно его найти. Итак, Библия и христианство актуальное сегодня, оно может и даже в какой-то степени должно решать наши проблемы. Библия учит о том, что сегодня буквально утром я об этом читал, пока ехал на эфир, что вся наша жизнь должна быть во славу Божию. И вот именно этому она нас и учит, как сделать так, чтобы все аспекты, все области нашей жизни были наполнены нашей верой, да, и чтобы мы во всех областях нашей жизни принимали решения, исходя из нашей веры в Бога. Вот таким образом, немножко почитаю ваши комментарии, пока попрошу вас ставить лайки, делать репосты и какие-то вопросы мне задавать, если они у вас уже есть, друзья мои. Итак, откровение получил, пишет Дмитрий Кузнецов, мы все говорим одно и то же, одну истину, и все темы и вопросы вроде как бы разные, но ответы ведь из Писания. Дальше что-то прервалось. На все вопросы мира твердим одно и то же. Реальная духовная война. Влад, что ты говоришь людям, которые отрицают факт существования Бога? Есть ли смысл вступать в спор с атеистами? Хороший вопрос. Иногда, к сожалению, я провоцируюсь на... К сожалению, потому что я тоже человек и тоже немощный. Иногда, к сожалению, провоцируюсь на вот эту перепалку, да, и пытаюсь каким-то образом доказать, что Бог есть, указывая на какие-то для нас, для верующих, очевидные вещи, цитирую тексты Священного Писания, типа там «Небеса проповедуют славу Божию, да, и дела рук его вещают верть», и так далее. И я говорю, смотрите, как это прекрасно, как это величественно. И вот этого всего быть не может без вмешательства Божьей руки, да. Всего этого не могло быть без Бога даже. Такие вещи не случаются случайно. Такая немножко тавтология. Даже математика сама, да, противоречит тому факту, что весь этот мир прекрасный, может быть. Что я имею в виду, что Но теория вероятности, да, она как раз-таки нам говорит о том, что мы, этот мир в неком там бульоне не может появиться случайно, да. Не может все то, что есть вокруг нас, появиться в результате каких-то случайных мутаций или случайных соединений. Ну, мы так, по крайней мере, верим. Но сколько бы мы ни говорили об этом человеку неверующему, это все встречает очевидное сопротивление. Если этот человек более-менее, подчеркиваю, образован, то у него есть какой-то научный, естественно, научный ответ на все наши вот эти возражения или попытки его убедить в существовании Бога. И вы его ни в коем случае не убедите. Поэтому иногда я говорю людям, которые мне говорят, что Бога нет. Я им говорю прямо, да, там, Вася, там, Катя, Оля, Бога действительно нет. Вот в твоей картине мира Бога действительно нету. И с этим ничего не поделаешь. Единственное, что ты можешь сделать, если ты... Смотрите, я встречал массу культурных, образованных людей, которые, на мой вопрос к ним... Читают ли они Библию или читали ли они Библию, отвечали, конечно, да. Конечно, да. Почему, спрашиваю я? Они мне говорят, ну, потому что любой культурный человек в своей жизни должен прочитать Библию, любой культурно образованный человек должен прочитать Библию, потому что мы живем в контексте христианского мира, и чтобы этот мир христианский или постхристианский лучше понимать, человек, ну, а просто обязан прочитать Библию, иначе он многих вещей не поймет и не узнает. И иногда можно апеллировать вот к этому, да, предлагая человеку Библию все-таки прочитать. И если он прочитает Библию, то, возможно, Бог его коснется, возможно, чуть позже. Но если люди категорично отрицают существование Бога, то вы, ну, как вы можете убедить их в этом? Бог недоказуем, его жизнь, его существование недоказуемо. Как недоказуемое его отсутствие на самом-то деле с научной точки зрения. И вообще Бог не может... Познание Бога не входит в научное познание мира. Да? Мы не можем узнать Бога через науку. Никак. Сама наука об этом... Но это не означает, что Бога нет при этом. Да? И любой нормальный ученый об этом скажет. Но вступать в спор, я думаю, это бессмысленно. Вы можете только сказать о том, что... Ну, вот смотри, друг, сегодня существует 2 миллиарда людей в этом мире. 2 миллиарда людей, которые верят в Бога, верят в Христа, признают его как своего Бога и Спасителя. И в этом смысле Бог даже реален, Бог более реален, чем даже, например, существование, не знаю, Антарктиды, которая видела и щупала гораздо меньшее количество людей, которые могут сказать о своем личном опыте богопознания, богообщения. Молиться стоит за таких людей. Многие из них вполне готовы Библию изучать, если вы их замотивируете, если вы им покажете актуальность Библии лично для них. Да? И, возможно, опять же, через чтение Слова Божьего они изменят свое мнение, потому что Бог их коснется. Спасибо за ваши вопросы. Чтобы Бог прославился в нашей жизни, то надо дать что-то сделать в нашей жизни, а для этого надо довериться Ему. Дмитрий Кузнецов, не очень понимаю то, что вы пишете. Почему ты баптист, спрашивает Вячеслав Тарасюк. Хороший вопрос. Наверное, я бы даже не так ответил на этот вопрос. Почему я баптист? Интересный вопрос. Почему я баптист? Просто потому, что Бог меня поместил в баптистскую церковь, и именно в ней я был не всегда Вячеслав Тарасюк, далеко не всегда, потому что изначально я уверовал через служение харизматской церкви, это было очень давно, больше 20 лет назад, мне было 10 или 11 лет. То есть я уверовал через служение харизматское. Поскольку я был слишком юный, в моей семье никто не верил в Бога, на меня никто не обратил внимания. И когда все харизматы уехали, это были евангелизации, я искал церковь, и единственное, что я нашел, это была православная церковь. Ну, это было достаточно легко найти, да, православную церковь, в которую я стал ходить, и крещен я был именно в православной церкви. Спустя несколько лет я из нее вышел. Почему? Это уже отдельный разговор. Ну вот. И долгое время был вообще вне какого-то богообщения и вне церковного общения. Спустя много лет Бог меня привел именно в баптистскую церковь. Я вижу здесь многие разумные вещи, которых нет в других деноминациях. Но в то же самое время здесь есть много и проблем. И не без этого, как и везде. Пока у меня нету достаточных оснований, чтобы покидать баптистскую деноминацию. Я служу в баптистской деноминации, да, я в баптистской церкви являюсь членом, я являюсь пастором баптистской церкви, я люблю тех людей, которым я служу, Я верю, что мы вместе можем решить многие наши проблемы, которые есть. Наверное, какие-то не сможем, но не все проблемы можно решить. Не знаю, у меня нет внятного ответа на то, почему я баптист такого. Знаете, вот потому-то, потому-то и потому-то. Потому что Бог меня туда поместил, в эту церковь. И потому что я чувствую свою нужность именно в этой структуре, да, в этой церковной общине. И, пожалуй, ну, все, да. Но значит ли это, что я всегда буду баптистом? Я не могу сказать на это ответ, дать ответ однозначно «да, всегда буду баптистом». Потому что, возможно, Бог что-то мне откроет. Возможно, я пойму какие-то вещи иначе, да. И, возможно, это новое понимание не позволит мне больше оставаться внутри баптистского сообщества. Может быть, да. Мы не можем никогда говорить категорично, вот я всегда буду баптистом. Я могу сказать, что я всегда буду христианином. Или мне бы хотелось бы быть в этом уверенным на 100%, что я буду христианином всегда. Что никогда я от Бога не отойду. Но при всем при этом я то же самое сказать про баптизм не могу. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо, Вячеслав Тарасюк. Так, какие еще комментарии есть? Любой адекватный врач ощущает Бога и его руки. Хирурги, например. Это неправда, Дмитрий, потому что я тоже так думал, и я очень много читал в интернете о том, что самые верующие люди – это анестезиологи, реаниматологи. И в то же время я знаю людей, которые занимаются реанимацией, реанимацией детей, реанимацией взрослых. И это талантливые люди, талантливые врачи, очень сильно посвященные своей работе. И при всем при этом они неверующие, они большие циники, они смотрят на человека как только на биологический объект, который жив только до тех пор, пока в нем происходит метаболизм, да, и все. Так что на самом-то деле фраза «любой адекватный врач ощущает Бога и его руки» – это неправда. Нет, нет. Я бы, например, вчера только со своим сыном об этом рассуждал. Когда мы ехали из церкви, моему сыну среднему 13 лет, я говорю о том, что, знаешь, Тимур, я очень сильно не понимаю и переживаю, не веря творческих людей. Да? Вот человек, например, пишет песни, пишет стихи, рисует картины, снимает фильмы. Это значит, что в этом человеке ярко, что вот образ Божий, который в нем все еще есть, да, до конца не уничтоженный, он ярко себя проявляет через творческую активность. Через какое-то прекрасное. И, как мне кажется, такие люди особенно ярко и остро должны чувствовать работу Бога в себе, да? Какое-то движение Бога внутри себя, внутри себя и вокруг себя. И, тем не менее, эти люди, создавая прекрасное, могут быть ужасными наркоманами, ужасными блудниками, да? Они могут быть, на самом деле, мерзавцами и чудовищами в своей семейной жизни, ну, практической, да? И при этом создавать прекрасное. Вот что меня удивляет больше всего. Люди творческие, которые являются неверующими, которые отвергают Бога, нежели чем врачи, которые работают с биологией, да, биологией, химией человека. Влад, как ты отдыхаешь? Твой способ? Влад отдыхает. Мне кажется, что Влад никогда не отдыхает. Я сплю. Мой отдых – это сон, и я постоянно себя его ворую, потому что есть масса вещей, которые мне интересны, мне хочется о них узнать, их прочитать. Я учусь постоянно. Я учусь в семинарии, начнем с этого, да. Продолжаю там учиться. Я занимаюсь самообразованием, тоже в богословской сфере в основном. И мне все это безумно интересно, мне все это очень нравится. Я, как сказал Саша Анисимов, у которого в 19:00 сегодня будет эфир «Саундчек» незапланированный, меня от этого прет. И поэтому мой отдых, он... Мне сложно вообще разграничить, когда я перестаю работать и занимаюсь служением, когда мое... Потому что частью моей работы, частью моего служения в том числе является образование. Да? Я должен образовываться, чтобы получить образование, ну, изучать новые вещи для того, чтобы хорошо делать свое служение и работу. И у меня все это переливается в одно в другое. И потом я раз смотрю на часы, уже 2 часа ночи, надо идти спать, я ложусь спать, да. Вот, собственно говоря, вот только таким образом я отдыхаю. Иногда, конечно, мы ходим с семьей куда-нибудь вместе отдыхать. В кафе, не знаю, там какой-нибудь ездим к друзьям. Или я один езжу к друзьям, или мы все вместе ездим к друзьям, общаемся, гуляем. Но вот только так. Вообще все очень банально на самом-то деле. Мне бы хотелось заниматься более активным отдыхом, прыжками с парашютом, еще чем-то. Но там по состоянию там, определенному здоровью своего я прыгать с парашюта не могу. Мне нельзя там нагрузки на ноги серьезные делать. У меня был перелом, неправильно сросшийся. Но пока все вот только таким образом. Очень просто. Ставьте лайки, друзья, делайте репост на том свете. Отдохну, так многие служители говорят. Но это... Можно ли считать, что когда я читаю хорошую книгу, я отдыхаю? Наверное, можно, да? Проблема, наверное, в том, что те книги, которые я читаю, они все специфические, все специальные. Поэтому даже читая их, у меня мозг работает, и я размышляю, задаю сам себе вопросы, возмущаюсь и так далее и тому подобное. Иногда я слушаю хорошие книги в аудиоформате, но на них тоже бывает не всегда есть время. Хотя вот недавно я прослушал книгу Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Я ее слушал. Это было круто. Это было круто. Это был настоящий отдых. Но даже там, понимаете, слушая эту книгу, я ощущал работу Бога в себе через эту книгу. Меня эта книга достаточно сильно изменила. И я считаю, что она меня изменила именно в христианском смысле этого слова. Как это ни странно. Вот так вот. Вот, оказывается, почему-то такой далеко нет. Далеко еще Жанна не настолько умный, как мне бы хотелось. Так, Наталья Андрианова. Есть мнение, что тот, кто прочитал всю Библию, можно сойти с ума, ибо там множество непонятного и даже противоречивого. По-моему, достаточно изучать Новый Завет, Наталья Андрианова. Спасибо за такой комментарий. Я все остальные ваши комментарии чуть позже прочитаю. Это вот одна из причин, почему я делаю то, что я делаю, да, и то, что я хочу донести людям, да, она входит в этот же первый пункт. Я все еще говорю о том, почему Библия актуальна, и мы с вами перескочили на другие темы. Но есть еще один подпункт этого пункта. Библия понятна, да? Я с вами совершенно согласен, Наталья Андрианова, что в Библии есть масса вещей, которые нам не ясны. Они нам не ясны по многим причинам. Во-первых, у нас есть огромный культурологический и исторический разрыв между нами сегодняшними, да, и той Библией, которая есть у нас в руках. Я уже об этом говорил. Максимум 3500 лет нас отделяет от первой книги и 2000 лет примерно от последней книги. И это просто бездна. Это огромная бездна времени. И многие вещи, которые в Библии описаны, нам непонятны. Но непонятны не потому, что они... не ясны из-за того богословия, которое они несут, они нам непонятны, опять же, из-за культурного разрыва. Как если нам непонятна будет жизнь, не знаю, вот мы приедем сегодня в Индию, куда-нибудь, не знаю, в Дели, да, и мы увидим вот этих людей, которые там живут. Мы увидим тех людей, которые могут нас в тюрьму посадить за то, что мы там, не знаю, наступим на ногу проходящей по дороге корове. Я утрирую, да? Но если уж мы убьем ее, точно нам не сдобровать. И т.д. и т.п. Мы увидим то, как они живут. Эти все касты непонятные, да? Их взаимоотношения. Они нам глубоко непонятны и чужды, эти индусы. Мы не знаем их культуру. Мы не знаем всех нюансов их взаимоотношений. Мы не знаем их историю. Мы не знаем, почему они такие. Да? И они нам непонятны. Непонятны до страха какого-то такого. Нам непонятны даже те люди, которые живут у нас на Кавказе, да, и их система ценностей в нашей стране. Нам непонятны люди, которые живут за Уральским хребтом, там, вот эти все буддисты, которые живут тоже в своем мирке, и он очень сильно отличается от нашего. Даже если эти люди говорят о нашем языке, ходили в русскую школу, в советскую или в российскую, и даже если они голосуют за того же самого человека, за которого вы голосуете, они живут в другом мире, и он тоже нам непонятен. И в этом отношении Библия нам тоже часто непонятна. Поэтому, чтобы Библия была понятна, вам нужен либо человек, который рядом, который хорошо ее знает, либо вам нужно огромное количество, ну или не огромное количество, там, но достаточное количество учебников по истории, по культуре, да, энциклопедии библейские, словари, чтобы понять те слова старые, которые там описаны. Вам нужны хорошие комментарии к Библии. Потому что иногда встречаются непонятные слова, а иногда целые выражения, которые нам непонятны. Или те метафоры, которые в Библии используются, нам тоже не ясны. Или мы думаем, что это буквальный смысл, а на самом деле метафора. Или наоборот, мы думаем, что это метафора, а оказывается, это в буквальном смысле. И все эти вещи нас пугают. Кроме того, сам апостол Петр писал про апостола Павла, да, что иногда он пишет нечто неудобовразумительное. У Павла встречаются предложения целые, ну, такие, да, конструкции словесные, занимающие целый абзац. Там, вы можете читать вот такой текст Библии, и это будет только одно единственное предложение, да, одно единственное. Действительно сложно понять такие вещи. И бывает, нас это пугает. Однако, первое, на самом-то деле, на каком-то там простом бытовом уровне Библия понятна любому человеку. Мы все из нее можем извлечь и из Ветхого Завета. Вот я сейчас еще раз прочитаю то, что Наталья Андреевна написала. Есть мнение, что тот, кто прочитал всю Библию, может сойти с ума, ибо там множество непонятного и даже противоречивого. По-моему, достаточно изучать Новый Завет. Есть вещи, действительно, которые в Библии пугают, особенно в Ветхом Завете. Они нам категорически непонятны. Есть вещи, которые как будто бы нам кажется противоречат, ну, другим вещам. Но либо эти вещи просто имеют объяснение, но и нам до этого объяснения нужно докопаться просто-напросто, да? Получить ответ грамотный от какого-то, ну, пусть будет специалиста, скажем так, да? Или прочитать хороший комментарий, который сегодня в интернете в бесплатном варианте, легальном, доступен всем нам, да? Либо в Библии есть действительно вещи, которые логического объяснения не имеют. И, что самое интересное, иметь и не должны. Потому что Библия все-таки пытается нам показать, во-первых, реальность вечной жизни, а само понятие «вечная жизнь», оно уже с точки зрения биологии, да, не, ну, как бы противоречит, да, не может жить вечно, вот так скажем. Хотя существуют какие-то микроорганизмы и маленькие существа там на дне океана, которые могут жить, если не вечно, то тысячи лет и не умирать. Но мы не они. Это во-первых. Во-вторых, Библия говорит о Боге, да, о Боге, а Бог все-таки, скажем так, если бы мне было все понятно про моего Бога, я бы подумал, что это не Бог, а какой-то там, не знаю, какая-то математическая формула. Мне часто бывает непонятно моя собственная жена и мои собственные дети. Я их не понимаю, да. Я не понимаю их там мыслей, я не понимаю их ценностей, их устремлений, их поступков. Я не понимаю их слов иногда, которые они мне говорят, потому что мой сын, которому 13 лет, он уже далеко не я, да? И нас тоже разделяет масса времени. И он какими-то своими идиомами говорит со мной, своими словечками, не дворовыми, там, а школьными, которые я не понимаю. Бог гораздо значительнее и круче всего этого. Гораздо значительнее и круче. Если, и вот этот текст библейский нам пытается донести какие-то очень важные мысли о Боге. И иногда нам кажется, что они противоречат. Но они не противоречат друг другу. Они просто описывают то существо, которое, как я верю, естественно, создало всю Вселенную нашу. Да? Всю Вселенную. Нашу Землю, Солнце, Луну, все планеты нашей Солнечной системы. Все эти мириады галактик и там, звездных скоплений и всего остального. И если это существо можно описать просто понятно и доступно, тогда, наверное, это не Бог. Тогда это что-то очень такое примитивное, что можно вложить в очень ограниченный человеческий язык. Да? Но, тем не менее, Библия дает нам представление о Боге и описывает то, какой Он. И многие вещи библейские мы не должны пытаться объяснить логикой. Мы их никогда не сможем логикой объяснить. Но мы их должны пытаться принимать, ну, как бы верой, как это ни странно, как это обскурантистски, да, но многие вещи в Писании мы должны принимать верой. Мы верим в Бога, в единого, христиане, да, при этом вот этот Бог явлен нам в трех лицах, Отец, Сын и Дух Святой. Это уже нельзя логикой понять, это уже логикой понять невозможно. Поэтому эта вещь принимается, ну, верой. Но при этом, именно потому, что Библия нам представляет Бога вот в таком виде, я и верю, что Он Бог. Я верю, что Он Бог, который непознаваем, Бог, который великий, Бог чудный, Бог может быть, странный где-то. Но, тем не менее, Бог, который пришел ко мне лично, да, в мою жизнь, Бог, который пришел ко всем людям в виде Иисуса Христа, Он родился, да, Сын родился в теле человека, пришел к нам, показал себя, показал, что Он вполне может быть понятен на каком-то нашем уровне. Он может быть очень близок к нам, как любой человек в этом мире. Он нас понимает, Он нас чувствует, Он нам сопереживает. И он кое-что сделал для нашей с вами жизни, друзья мои. Он умер на кресте, воскрес, да, после этого. И все это дало нам шанс сегодня верить в то, что и мы тоже воскреснем, и у нас тоже будет, и уже есть у некоторых из нас, кто в Бога верит, вечная жизнь, да, со Христом. И все это нас значительно меняет, и меняет весь наш мир. Поэтому я, конечно, бы не сказал про то, что да, непонятные вещи есть, но либо они объясняются, либо они принимаются верой. И нужно конкретные непонятные вещи разбирать, чтобы понять, это та вещь, которая принимается верой, или это та вещь, которая вполне легко, ну, или не очень легко объяснима. Что же касается сойти с ума? Нет, конечно, сойти с ума можно... Кстати говоря, в Московском государственном университете там есть своя, скажем так, карманная психбольница. Да-да-да, друзья мои. Или там отделение психиатрии. И вот там огромное количество математиков находится, архитекторов и философов. Вот те вещи, которые могут свести с ума даже людей. Да? Изучение математики может свести с ума людей. Весь мир, в котором мы живем, и наше отрицание этого мира может нас свести с ума. Огромное количество жестокости в этом мире может свести нас с ума. Боль, которую мы испытываем, физическая, может свести нас с ума. Поэтому, ну, а вот Библию я пока еще не встречал ни одного человека, которого Библия свела бы с ума. Хотя я встречал человека, который уже был сумасшедшим. И прочитав Библию, он, как кажется, стал еще более сумасшедшим. Но это не тот же самый случай. Наталья Андрианова. Вы не хотите слушать других. Я читаю, видите, все честные комментарии. Вы говорите все о себе. Лично я считаю, знаю, почему не в православии, а с протестантами. Это того, что очень замкнуто на себя и недостаточно современное. Ух ты, видите, я прочитал ваш комментарий, и я с ним тоже не соглашусь. Я считаю, что вы не правы. Хотя бы потому, что православные меняются и очень сильно. Я знаю массу хороших священников Русской Православной Церкви, которые очень открытые, очень контактные, очень современные, у которых настоящая общинная жизнь в церквях, которые очень образованные, которые очень активны в социальной сфере, которые занимаются какой-то еще дополнительной работой помимо служения в церкви или служением. С ними можно легко, и можно легко позвонить в 2 часа ночи и какой-то вопрос им задать. Короче, нет, они не такие на самом-то деле, но и при этом, или не все такие, и при этом я должен вам сказать, Наталья Андрианова, что огромное количество протестантов или неопротестантов, в том числе баптистов, они очень и очень замкнуты на себе, очень, да? Они живут в своем маленьком мирке, они редко выходят, я сейчас метафорически скажу, они редко выходят за пределы церковной ограды. Они понятия не имеют, о чем думают неверующие люди. Вот эта проблема вообще, которая меня беспокоит очень сильно. Многие верующие люди понятия не имеют, о чем думают люди, неверующие в Бога. При этом они представляют их такими злодеями, монстрами, мерзавцами, уродами духовными, да, у которых нет ничего в душе святого, которые не умеют любить, которые не умеют сопереживать по-настоящему, которые по-настоящему не могут быть добрыми и так далее, и тому, и милосердными, и так далее, и тому подобное. Все это неправда. И практика жизни показывает, что это совершенно не так. При этом в то же время мы видим массу христиан, которые очень сильно больны духовно, да, и поэтому весьма неадекватны в этом смысле, в том числе и несовременные, и замкнутые в себе. А в записи можно будет посмотреть Алена Головина. Да, я не знаю, где вы меня смотрите, Алена Головина, но совершенно точно этот эфир можно будет посмотреть в записи на моей странице, прямо на моей странице, либо в группе «Главная тема», где она идет, либо в Фейсбуке, либо в Одноклассниках, либо в ВКонтакте, все это, либо на Ютьюбе. Все это идет и будет записи. Павел Чепоруха. Как вы понимаете вопрос о крещении Святым Духом? Это прекрасный вопрос, но я, пожалуй, на него вам отвечу в личном общении. Но не сейчас. И сегодняшний эфир, наверное, не для этого. Почитаю еще комментарии, друзья. Я даже 10% сегодня вам не сказал того, что хотел сказать, а уже подходим мы к концу. Оксана Сорокина. Влад, как ты считаешь, может ли Дитё Божье потерять спасение? Вот на этот вопрос я, пожалуй, отвечу. Хотя это тоже богословский вопрос. Нет, не верю. Я являюсь христианином реформатской традиции, ну, баптистом реформатской традиции. И одно из важнейших частей нашего учения и моего собственного христианского мировоззрения, основанного, естественно, на Писании, и я, конечно же, верю, что человек, имеющий спасение, если он действительно его имеет, да, если это не псевдохристианин, не тот, который там мимикрирует под христианина, делает вид, что он христианин, тот человек, который по-настоящему вошел, не знаю, во взаимоотношения с Богом, скажем так, да, обоюдные взаимоотношения, тот, который является частью церкви, некой там поместной церкви, там, или, как мы говорим, вселенская церковь, да, то есть то сверхъестественное образование, которое формируется из всех возрожденных людей в мире, возрожденных, то есть имеющих, ну, спасенных, грубо говоря, да, такой человек спасение потерять не может по определению. Это не ключи, которые можно уронить, как мы говорим, там, это не фантик, который можно обратить. Спасение не ваше, это то, что сделал для вас Христос. И в Библии написано, что тех, кого дал ему Отец, да, он никогда не покинет и всех доведет до конца, да. Вот в это я глубоко верю, в этом, это библейская мысль, в этом величайшая моя надежда, радость, уверенность, мир и покой, который я имею. Надо быть в церкви, стараться искать свою, слушать других христиан. Так, хорошо. Для каждого знания есть свое время, по мере того, как возрастает вера. Как младенцам не дают твердой пищи, так и тут. Ну, наверное, да. Итак, я продолжаю. Но я действительно очень многого не сказал. У нас осталось буквально 3 минуты до самого конца. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мне очень интересно ваши комментарии. И очень интересно с вами в таком формате разговаривать, необычно для меня, наверное, из студии медиапортала teos.fm. Итак, в первом пункте у меня есть еще третий тезис. И он называется такой: «Христианство полезно». У христианства есть удивительные особенности. Наверное, как и, в принципе, у любой другой религии, да? Хотя, конечно же, настоящей религии, да? Я считаю, естественно, только христианство, поскольку я христианин. Но любая форма религиозности, какая бы она ни была, она несет в себе некие полезные практические вещи. Христианство в этом отношении не только не отстает, а даже впереди планеты всей. Христианство действительно полезно каждому человеку. И если вы читаете Библию, даже если вы неверующий человек, и вы читаете Библию, вы в ней находите те зерна мудрости, которые вы можете использовать в реальной жизни. И самое-то интересное, все духовные законы, которые описаны в Библии, они работают вне зависимости от того, какое у вас личное отношение к Богу. Верите вы в Него, не верите вы в Него, отвергаете вы Его, или считаете себя прям таким истовым христианином, который там всю жизнь свою положил, да, под ноги Христа, абсолютно не важно. Даже если вы сатанист, буддист, там, мусульманин, или верите в большого макаронного монстра, если вы берете в руки Библию, ну вот у меня ее электронный вариант сейчас, да, если вы ее читаете с желанием узнать там что-то полезное и мудрое для себя, 100%, 100%. Вы там увидите те вещи, которые очень сильно, и я бы даже сказал, радикально поменяют вашу жизнь. Та мудрость, которая в Библии содержится, скажем так, ее там и не может не содержаться, да, потому что эта книга писалась, я бы сказал, духовной элитой, даже если это простой пастух, духовной элитой, элитой человечества. Та вещь, которая там зафиксирована в тексте, та мудрость, которая в тексте зафиксирована, она проверена сотнями и тысячами лет жизни, реальной практической жизни. Мы все сегодня живем в христианском и в постхристианском мире. И все самые практически наилучшие вещи, которые мы имеем сегодня в мире, с точки зрения этики, морали, с точки зрения культуры, многие, да, они все являются либо христианскими по сути, либо постхристианскими. То есть это создавали люди, которые были воспитаны в христианской культуре, и именно она на них повлияла. Даже комиксы Marvel, там DC, которые вы смотрите, да, несут в себе христианскую информацию, да, христианский посыл там в нем есть, в этих комиксах. И поэтому в этом смысле оно очень сильно полезно любому человеку. И это, кстати говоря, один из доводов, при нашем чтении Библии с неверующими людьми. Вы можете открыть тексты, реальные тексты Писания и показать им, как она может быть полезна лично им, даже если они неверующие люди. На этом все. Пока. Спасибо, что вы были сегодня вместе со мной. Завтра мы продолжим с вами ровно в 16:00, если Бог позволит. Все. Всем пока и до встречи.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.